Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня в программе «Гость в студии» принимает участие преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович с нами на телефонной связи. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что ж, мы продолжаем читать основные памятники древнерусской литературы, книги, которые составляют все это наследие, и сегодня мы продолжим читать новгородские летописи. У нас уже не первая программа по этой теме, но, тем не менее, много еще интересного у нас впереди. Итак, Дмитрий Борисович, что конкретно мы сегодня почитаем?
Смотрите, в прошлый раз мы с вами обсуждали новгородскую литературу. Вот. Помните, там житие Михаила Клопского, говорили про юродивых, про повесть о путешествии на бесе архиепископа новгородского Иоанна. И сегодня мы возьмем такое интересное произведение «Повесть о псковском взятии». Вот дело в том, что вот новгородская земля, и рядом, недалеко от Новгорода, находится Псков. И Псков получил статус республики. То есть это как бы у них была своя жизнь, свое вече, свое самоуправление. Это была как бы республика, даже независимая от Новгорода в 14-15 веке, понимаете? К 15 веку они добились практически независимости. Но в этот момент, то есть это город с уникальной просто архитектурой, своими самобытными традициями, это просто отдельный мир на границе вот с Европой, да, так сказать. И, то есть, и ныне те люди, которые могут посетить Псков, это просто колоссальное впечатление оставляет. И Псков, и Псково-Печерский монастырь. И вот это как бы средневековый русский мир. Поразительная архитектура, потрясающая вот эта крепость псковская. Ну и, конечно, история, потому что там постоянно шли какие-то бои, какие-то сражения, Ливонская война, там, или с Литвой, значит, и так далее. И вот как раз они добиваются независимости, а тут начинается расширение Москвы. И Псков последовательно начинает терять эту самую независимость свою. Вот. Потом уже, так сказать, и князь и влиял на назначение избираемого на вече псковского князя. А потом в 1510 году Василий Иванович, это сын Ивана III, окончательно упраздняет псковскую самостоятельность. Псковский вечевой колокол увозит в Новгород, и псковских вот этих вот знатных людей их переселяют в другие регионы, потому что вот, чтобы они тут на Литве не переметнулись. И в Пскове сложилась какая-то своя, стала складываться самобытная уже. Ну, это продолжение, это как бы новгородский мир, да, но вот он как бы свой. И новгородское летописание, псковское летописание появилось. Они там делали всякие заметки. И вот просто замечательное произведение, которое мне хотелось бы сегодня немножко почитать. Это называется «Повесть о псковском взятии», о том, как великий князь московский Псков присоединил. И чем это все закончилось? Это
отлично,
очень эмоционально,
давайте читать.
Эмоционально насыщенное такое произведение. Вот. Конечно, это событие не было воспринято с восторгом, давайте прямо скажем, потому что в псковской третьей летописи, ну, там просто оппозиция московскому князю, там с гневом пишут о его коварстве, сравнивают московского князя с антихристом. А вот «Повесть о псковском взятии», она была составлена, она была включена в состав псковской тоже летописи. Он, автор, считает, что это как бы неизбежно и даже необходимо, и что Псков — это старая вотчина великих князей, но при этом он очень сожалеет об утрате былой воли, он пишет о конце славы псковской, и вот это вот арест псковских послов, значит, снятие вечевого колокола, разорение города, выселение этих вот семейств знатных. Это прямо такие пронзительные, очень горькие, так сказать, слова, и где он оплакивает былую славу Пскова и говорит, что ну вот за грехи наши нам такое вот послано. То есть это прямо такой ясный такой русский язык, очень простой, ну, безо всяких этих украшений, никакого плетения словес, никакой вычурности. Вот. И опираясь на более ранние традиции, вот этот вот текст был составлен. Это, ну вот давайте, немножко почитаем в нашем русском переводе. Да? В год 7018, это по нашему счету 1510 год, месяца октября в 26-й день, на память святого Димитрия, великий князь Василий Иванович со своим братом, удельным князем Андреем, со своими боярами, приехал в свою вотчину, Великий Новгород. И псковичи, услыхав, что государь, великий князь Василий Иванович в Новгороде, послали к нему послов своих, такого посадника, и принесли ему дар великому князю, 150 рублей новгородских, и просили о милостыне, о заступничестве за свою вотчину, мужей псковичей, добровольных людей. Вот, что мы, у нас твой наместник, а наш князь, под которого утверждал великий князь московский, Иван Михайлович Репня, его наместники, а мы им очень обижены. Вот понимаете, то есть они обижают их, этот самый Репня, а вот они на него жалуются. Великий князь сказал: «Я вас, свою вотчину, буду жаловать, оборонять, как отец и деды ваши, великие князья. А что касается вашего князя Репни, то как только поступят на него многие жалобы, я его призову к ответу. Отпустил посадников и бояр. Пришли бояре на вече». Ну, понятная ситуация, что творится беззаконие, какая-то там коррупция, значит, и самоуправство. И вот они великому князю-то жалуются. И пришли посадники на вече и сказали псковичам, что князь-то великий, как подобает, дар их принял. А вот чего он задумал, ну вот задумал, никто не знает. Никто не знает. Вот он сказал, что разберется, а вот как бы веры-то и нет. А князь великий задумал против своей вотчины и мужей псковичей и града Пскова. Задумал. И вскоре этот самый Репня из князей Оболенских сам приехал к великому князю, оклеветал псковичей, сказал, что они его бесчестили, а он много зла чинил детям боярским и посадничьим. Эти дети боярские и посадничьи, они снова поехали. И они придумали даже не на пользу себе, что если кто бы ни был обижен, пусть едет к государю жаловаться на него. Ага, чего захотели, да, Мария? Чего захотели?
И не значит, говорите.
Да. Чего захотели? 9 посадников, купеческие старосты всех рядов. Но князь великий дел их не разобрал, а сказал: «Ну-ка собирайтесь все, кто приехал с жалобами ко дню крещения Господня». Ну хорошо, к 6 января на крещение Господне все собрались. Посадники, бояры, купеческие старосты. Освящение воды — это первое. Это прежде всего, это важнее всего. Это в Новгороде. Они пришли на Волхов, священники, диаконы, праздник крещения Господня. Там же, видите, тут как 6 января — это по старому стилю. Не по новому, а по старому стилю пытается. Вот. И эти бояре князя Великого сказали, посадники псковские и бояре и челобитчики, государь велел всем явиться до единого на государев двор. И государь хочет разобрать все ваши дела. И все они до единого после освящения воды пошли во двор владыки. Посадники спросили, все ли собрались, и после этого увели и посадников, и купцов в палату. Младшие люди остались во дворе, сказали боярам и купцам: «Задержаны вы Богом и великим князем Василием Ивановичем всея Руси». Вот так. А младших людей переписали, распределили по улицам и сказали, ну, под домашний арест. Вот так. То есть их взяли и всех поарестовали. Значит, Филипп Попович, псковский купец, помчал в Псков, оставив товар. Великий князь, посадников наших бояр, схватил, и начался и страх, и трепет, и губы пересохли от скорби. Много раз немцы приходили к Пскову, но такой беды и напасти не бывало. Созвав вечи, стали думать, что делать-то? Что, войной выступить против государя? Или запереться в городе? Вспомнили крестное целование. Нельзя же руку поднимать на государя. И все посадники у него, и лучшие люди у него. Ну, как в заложники взял, понимаете?
Вот. А вообще, по ходу рассказа, я думала, что их просто всех там перебьют.
А государь-то имел свой замысел. У него была своя мысль. Он для того и приехал в Великий Новгород, чтобы установить свои порядки. И для этого он взял их в заложники. Понимаете? То есть они не знали, что у него такой замысел. А он всех лучших людей, всю элиту, разом поарестовал.
То есть убивать людей в планы не входило, они нужны были им живыми, как электорат.
Ему надо власть над Псковом свою установить, а не убивать кого-то. И после этого великий князь послал дьяка Третьякадзе. То есть он такой арестовал всех, всю верхушку города. Послал дьяка Третьяка Долматова. Все обрадовались, думали подтверждение старых порядков. А Третьяк сказал: если вы еще хотите по-старому пожить, покой, две мои воли, чтобы не было у вас вечи, и колокол вечевой снимайте, и чтобы в Пскове было два наместника, в пригородах по наместнику, тогда будете жить по-старому. Если этих двух повелений не исполните, то будет, как государю Бог на сердце положит, а у него много силы готовой, тогда прольется кровь тех, кто государевой воли не исполнит. Сам великий князь хочет приехать на поклон к Святой Троице в Псков. И, проговорив это, сел на ступени. И ничего ему не сказали, не могли ответить псковичи. Очи их были полны слез, как молоком грудь матери. И только тот не плакал, кто был неразумен и молод. И ответили ему: посол государь, с Божьей помощью, подумав между собой, мы тебе ответим за все. И заплакали горько псковичи. Они поняли, к чему дело-то идет, и чего великий князь-то задумал, и каким хитрым способом, чтобы без войны. Видите, какой был, так сказать, князья московские, видите, то есть хитрые. То есть он раз, и чтобы без войны, безо всего, значит, городом завладеть. И псковичи на следующий день сказали, что целовали мы крест великому князю ранее. Вот. Значит, мы решили, что если отойдем к Литве или Немеччине, то будет на нас гнев Божий, голод, огонь. Ну и тогда и государь нас, великий князь, должен держать крестное целование, а то на него кара падет. Ну, значит, ныне Богу и государю дана воля над их вотчиной. А если государь наш, великий князь, хочет помолиться в Живоначальной Троице, там же собор Святой Троицы в центре Пскова, мы рады будем принять его в сердце, чтобы он нас не погубил до конца. Вот так. Будем рады. Спустили вечевой колокол, и плакали они по своей старине и прежней воле. Вот так. Вот так. Воеводы княжеские приехали, повели псковичей к крестному целованию, а потом приехал и князь, государь наш великий Василий Иванович всея Руси. Приехал коломенский владыка. Хотели его встретить у церкви Святого Образа в поле. Но владыка сказал: великий князь не сказал, не велил встречать его далеко. И они встретили его за три версты, поклонились до земли, и они его приветствовали. И приехал он во Псков, и владыка, и диаконы встретили на торгу. Сам великий князь слез с коня у церкви и благословил его владыка. И он пошел к Святой Троице, служил молебен. А псковичи, бывшие в церкви, вот, а епископ сказал: Бог, государь, благословляет тебя, взявшего Псков. Все, князь с войском, все, приехал, взял Псков. То есть без боя, и псковичи заплакали горько. Бог волен и государь. Вот, мы были истори отчина его отцов. И он сказал: хочу пожаловать своим жалованием всяких старых посадников, детей посадничьих, бояр, купцов. И они пришли и их взяли под стражу и переселили. И ту же ночь начали собираться с женами под стражей, пошли в свои дворы, в Москву. Видите, что, то есть логика какая, что вот эту старую элиту я переведу в Москву, они у меня тут под присмотром будут, а московских, верных мне, я переселю в Псков. Мария, понятна мысль? Ну вот, чтобы...
Да, хитростью взять.
Да, сначала через заложников, и лишил его Псков вече и это, а потом ротация элит. И всего было взято 300 псковских семей. Вот, и заключительная часть. И так прошла слава псковская. О славнейший среди городов, великий Псков, о чем сетуешь, о чем плачешь? Как же мне не сетовать, как же мне не плакать, отвечал град Псков. Налетел на меня многокрылый орел, а крылья полны когтей, и вырвал у меня кедры ливанские. Бог наказал нас за грехи наши, и землю нашу опустошили, город наш взяли, людей в полон взяли, и так далее. После этого многие постриглись в монахи, их жены в монахи, не хотели идти в плен из своего города в чужие города. Вот. Признаем, братья, грехи свои, чтобы не вызвать большего гнева Господня, не навести на себя казни. Ищет он нашего покаяния и исправления. Вот. Злые и лихие поклепы и кричания на вече, когда голова не знает, что язык говорит. Вот, да управлялись. Великий князь раздал эти деревни, уведенных псковичей, и посадил своих наместников. Ну, а они новые люди, новая метла по-новому метет. Вот. И Правда, правда взлетела на небо, а кривда начала ходить по земле. Вот так. То есть они начали злоупотреблять, начали притеснять псковичей, обложили всех пошлинами. В общем, Мария, пришли московцы. Начали наместники над псковичами великие насилие творить. Приставы стали брать за поручительство по 10, 7, 5 рублей. Это раньше такого не бывало. У них республика, демократия. Вот. А кто, если будет возмущаться? Они того убивали и говорили, вот тебе смерть великого князя грамот. Вот. Немцы, всякие иноземцы, которые жили в Пскове, разошлись по своим землям. Нельзя было им в Пскове жить. Остались только псковичи. Ведь земля не расступится, а вверх не взлететь. То есть куда скрываться? Под землю не заберешься, наверх ведь не взлетишь. Своя родная земля. Ну, будем жить так. Вот такая история, Мария. Такое произведение начала XVI века. Пронзительное, я вам скажу. Пронзительное. То есть это, короче, ну вот, князья московские взяли Псков, присоединили.
Мы с вами, кстати, в прошлых выпусках говорили о том, что в провинциях недолюбливали московских.
Да, да, да. Ой, недолюбливают. И, может, местами и сейчас даже, я вам скажу по секрету, недолюбливают. Ну вот, вот это вот все оттуда, с тех времен. Ну ладно, Мария, мы с вами почитали интересное такое произведение, необычное, да, оплакивание Пскова, который лишился своей вольницы. Но нас еще ждет немало интересного.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что в программе «Гость в студии» был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Он находился с нами на телефонной связи со студией. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.